3, стихи 7-19. В данном отрывке рассказывается о избрании 12 апостолов. Слава Господа Иисуса Христа все росла, Его дивные дела, Его Слово, проникнутое Духом и силою, обаяние Его личности, полной кротости и милосердия, все это возбуждало внимание, любопытство и восторг народа. Со всех сторон стекались к Нему толпы желающих послушать Его учение или получить исцеление. Это был период Его растущей популярности. За Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве. Среди них было много больных, которые бросались к Нему, чтобы коснуться Его, удовлетворить всю эту многотысячную толпу, насытить ее жажду проповеди, исцелить всех больных, нуждавшихся в помощи, одному было совершенно невозможно. Наступило время, когда проповеданное Господом Царство Божие начинало расширяться и выходить из рамок небольшого кружка ближайших Его учеников. Когда число желавших слышать об этом царстве или вступить в него становилось настолько велико, что для работы с ним требовались помощники. Наступало время заложить фундамент для постройки здания этого царства. Господь это и делает, избирая 12 апостолов в качестве ближайших своих сотрудников, которые должны были образовать первый остов будущего царства. Он взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Быть с ним было необходимо, ибо в этом заключался источник силы, без чего они были немощны и малодушны. Посылать на проповедь – это был главный способ создания Царствия Божия, и для этой цели апостолы и избирались. Иметь власть исцелять от болезней и изгонять бесов – в этом заключалось главное средство влияния на слушателей, еще не подготовленных к тому, чтобы оценить внутреннюю красоту будущего Царства и избрать его ради него самого и ради чистой любви к добру и к Богу. Вот те цели, для которых избраны апостолы. Для апостольского служения нужны особые качества сердца, потому Господь избирает простых галилейских рыбаков, или, как говорит апостол Павел, «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Самомнение и гордость – великое препятствие в постройке Царства Божия. И хотя Господь использует для своих целей иногда и сильных, и талантливых, но такие люди особенно поддаются искушению самообольщения. Апостолы исполнили свое назначение. Несмотря на многочисленные препятствия, несмотря на гонения, на казни, на преследования, несмотря на трудности путешествий и проповеди, часто среди диких варварских народов, они мужественно несли свет евангельского учения везде, не останавливаясь ни перед чем. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе проповедовали они Слово Божие. Они свято исполнили завет Господа. Проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знаменями. С великим терпением и настойчивостью, с великим мужеством и самоотвержением, с великой любовью к людям строили они Царство Божие, Царство добра и правды. Их усилиями переродился мир, отбросив язычество, полное жестокости и эгоизма, и приняв учение Христа о любви и самоотречении. Это царство строится еще и теперь. Апостолов уже давно нет в живых, но их преемники, пастыри и учители церкви по-прежнему по мере силы и усердия трудятся над созданием Царства Божия на том евангельском фундаменте, который заложил Господь. Когда закончится эта постройка, мы не знаем, но мы верим, что рано или поздно настанет это царство, яркое, светлое, прекрасное царство добра, правды, святости и чистоты, когда будет Бог всяческое во всех. Как должны мы к этому относиться, к апостольскому делу постройки? Можем ли мы удовлетвориться тем, что для этого дела Господом избраны только некоторые особые люди, что нашего участия в работе, следовательно, не требуется, и потому мы можем оставаться лишь спокойными зрителями? На этот вопрос существует два ответа. Один гласит, что мы все должны взять на себя долю участия в апостольской работе, стать с ними вровень и делать то же, что и они, то есть учить, проповедовать, изъяснять Слово Божие. Это взгляд сектантов. Другой ответ дает обыкновенная жизнь обыкновенных людей. «Это не наше дело», — говорят они. И этого мнения, к сожалению, держится громадное большинство современных христиан. Это дело священников, проповедников, наша хата с краю. Оба ответа неверны. Делать чисто апостольское дело, то есть учить проповедовать Слово Божие, могут и имеют право далеко не все. Недаром из громадного числа своих последователей Господь Иисус Христос избирает только 12, а позднее присоединяет к ним еще 70. «Господь поставил одних апостолами, — пишет апостол Павел, — других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для создания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в меру полного возраста Христова». «Все ли апостолы, — восклицает он же, — все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи?» И в другом месте отвечает: «Никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Таким образом, апостольское дело учения, проповеди, сообщение даров благодати могут делать только призванные. С другой стороны, совершенно несправедливо и то мнение, будто мы можем совершенно отказаться от участия в постройке Царства Божия, и будто это дело только тех людей, которые для этого специально поставлены. Обращаясь ко всем верующим, апостол Петр пишет, приступая к Нему, Господу Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Все мы живые камни, из которых строится великолепное здание Царства Божия. Все призваны к участию в этом Царстве, и все, следовательно, ответственны за эту постройку, все должны работать. Никто не смеет отказываться, но участие наше в этой работе различно. Как в одном теле, говорит апостол Павел, у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием, любовь да будет непритворна. Другими словами, каждый из нас обязан работать для созидания Царства Божия на том месте и в том служении, где он поставлен Богом. Участие в этой общей работе обязательно для каждого, но не обязательно, чтобы это участие проявлялось непременно в форме апостольского служения. Делай, что можешь, где можешь и как можешь, лишь бы это было с любовью. Чтобы для нас убедительней стала мысль о необходимости и обязанности общей работы на пользу общего дела, для этого надо отчетливее выяснить для себя, как понимали апостолы взаимные отношения верующих. Для них все общество последователей Иисуса Христа или Церковь и представляет одно тело, в котором глава Христос, а мы все – различные члены. Это не аллегория, не уподобление только, не образ наглядного выражения, но нечто гораздо большее. Это мистическое проникновение в самую суть вещей. Мы действительно составляем одно тело или один организм. Это можно представить лишь в воображении, но понять и объяснить во всех подробностях нельзя. Тайна сия велика. «Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви», – замечает апостол. Уже в вышеприведенном тексте апостол Павел дает эту мысль об обществе верующих, как об одном теле. Гораздо подробнее он выясняет это в послании к Коринфянам. И здесь слова его так определенны и дают такую захватывающую, глубоко мистическую картину внутренних отношений в Церкви, что на них следует остановиться со всем вниманием. «Как тело одно, – пишет он, – но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделений в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Эти слова апостола Павла следовало бы огненными буквами запечатлеть в сердце каждого христианина. Становится понятным, до какой степени тесно мы все связаны друг с другом, насколько зависим друг от друга и как отвечаем все друг за друга и за благосостояние всего тела. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Это закон христианской ответственности. Если заражен один член, то зараза неизбежно передается другим и всему телу. Если согрешил один человек, то зараза греха в большей или меньшей дозе неизбежно переходит на весь организм, общество. Поэтому я не смею грешить не только потому, что это губит меня лично, но еще более потому, что это заражает и губит других. С другой стороны, если я вижу согрешающего брата, я не могу оставаться равнодушным, потому что этот грех в той или другой форме дойдет до меня. Иногда нам кажется, что наши грехи проходят бесследно и никому не приносят вреда. Это иллюзия, самообман. Где-нибудь, когда-нибудь, так или иначе, впоследствии греха скажутся. Жизнь, как океан, говорит один из наших писателей, всюду незримая связь. В одном конце тронул, в другом отдается. Вот ты прошел мимо ребенка, ты, может быть, и не заметил его, но образ твой нечестивый уже отпечатлелся в детском сердечке и рано или поздно в чем-нибудь отразится, в мыслях или в поступках или в словах. В чем же должна состоять наша обязанность по отношению к обществу ввиду этой ответственности? Косвенный ответ на этот вопрос дает тот же апостол Павел. «Из Христа все тело, — пишет он, — составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Это значит, во-первых, что кроме непосредственного исполнения тех обязанностей, которые возложены на меня Богом, я должен заботиться об укреплении взаимных связей между членами общества. Во-вторых, свое собственное дело я должен делать в духе любви так, чтобы оно содействовало усилению связи между мною и другими членами. Если каждый в своей деятельности подчиняется этим правилам, то общество созидается и растет в духе любви, приобретает прочность и процветает. Наоборот, при нарушении этих правил оно разлагается. Каждое дело можно делать различно. Можно его делать или как долг служения ближним, заботясь больше об их пользе, чем о своих выгодах. Тогда оно крепче связывает людей, служащих и пользующихся служением, и является средством укрепления, развития, процветания общества, силой творческой и жизненной. Или можно делать его с чисто эгоистическим расчетом, выжать из него как можно больше пользы личной для себя, нисколько не думая о благе других. И тогда оно не только ослабляет, расшатывает и в конец разрывает взаимные привязанности людей, но вносит в их отношения нечто совершенно противоположное – охлаждение, озлобление, взаимное отталкивание. Это процесс гниения, распада, смерти. Гниение в том и состоит, что отдельные части гниющего тела теряют силу взаимного притяжения или сцепления и распадаются. Так в физическом мире, так и в человеческом обществе. Допустим, я крестьянин. Я могу свое крестьянское дело делать или в духе самого узкого себелюбия, хватать за горло всякого, кто посмеет посягнуть на мою собственность или на мои права, сквалыжничать на сходах, с пеной у рта ругаться за каждый вершок покоса, воровать у соседей дрова, рычать на каждого, кто обратится ко мне с нуждой и тому подобное. И тогда я являюсь элементом гниения, элементом общественно вредным. Или же могу уступать в земельных спорах, избегать ссор, помогать нуждающимся, чем могу, своей работой, орудиями, продуктами, уделять часть своих достатков беспомощным и бедным и так далее. И тогда я исполняю заповедь Божию и являюсь элементом жизненным, созидательным, элементом общественно полезным. Эгоизм, себелюбие – всегда сила распада, гниения. И это разлагающее действие эгоизма проявляется при всяких условиях. Напрасно говорят, что общество не может быть построено на евангельских началах самоотречения, и что наилучшее разрешение задачи, которого только можно желать, здесь заключается лишь в том, чтобы личный эгоизм каждого члена ввести в законные рамки так, чтобы он не сталкивался с эгоизмом соседа или, во всяком случае, знал свои пределы. Точно и ясно определить права и обязанности всех и каждого, не обижая никого – вот все, что нужно для общественного процветания. Такая постановка вопроса в корне неверна. Не говоря уже о том, что точно определить обязанности и права, не обижая никого, совершенно невозможно, ибо при эгоистическом отношении к жизни обиженные и недовольные всегда найдутся. Но самое главное возражение состоит здесь в том, что никакими средствами невозможно запихнуть личный эгоизм в законные юридические рамки. Он всегда будет стараться из них вылезти и расшириться за счет соседа и, в конце концов, найдет для этого средство или лазейку. Отчего разлагаются современные капиталистические общества, несмотря на точную регламентацию прав и обязанностей? От того, что они построены на грубой эгоистической основе. Но и всякое другое общество, которое явится на смену, неизбежно подвергнется тому же закону гниения, если останется на той же основе себелюбия и эгоизма. Итак, наше участие в апостольском деле постройки Царствия Божия должно заключаться прежде всего в том, чтобы каждое дело делать во имя Господа Иисуса Христа в духе евангельской любви и самопожертвования. Но кроме этого, на нас лежит также задача всеми зависящими от нас средствами укреплять взаимные связи между людьми, содействуя по мере сил развитию религиозной веры, любви, дружбы, доверия и борясь с явлениями противоположными. Таким образом, если я проповедую неверие, вражду, насилие, натравливаю людей друг на друга, клевещу, осуждаю, распускаю лживые слухи о людях, сею раздоры, подозрительность, всем этим я вношу разложение в общество и тем, если не останавливаю роста Царства Божия. Ибо по необъяснимым законам Божьим оно растет при всяких условиях, то во всяком случае отвлекаю многих от участия в нем. Если же я распространяю истинную веру, проповедуя любовь и братство, всепрощение и самоотречение, говорю о людях хорошо, благотворю и помогаю нуждающимся, борюсь с клеветой и ложью, примиряю враждующих, то этим я укрепляю общество и взаимные связи его членов и содействую развитию и расширению Царства Божия. К сожалению, эта обязанность громадным большинством современных христиан не сознается. Даже лучшие из нас обыкновенно довольствуются тем, что кое-как следят за собой, за своими настроениями и поступками, но о нравственном состоянии ближних, об улучшении их взаимных отношений вряд ли кто думает. Какое мне дело до другого? Он сам отвечает за себя. Разве я сторож брату моему? Этот жесткий вопрос Каина, если не произносится открыто устами, то слышится в каждом эгоистическом сердце. Равнодушие к ближнему – ужасающее тупое равнодушие. Это наш общий грех. Помните, вопиющая, возмутительная несправедливость совершена была на ваших глазах. Самым грубым, циничным образом нарушены были основные правила справедливости. Как всегда, страдал слабый, беспомощный, от сильного, наглого. Вступились ли вы за обиженного? Защитили ли? Помогли ли ему? Посочувствовали, по крайней мере? Или прошли равнодушно мимо? Какое мне дело? Разве я сторож брату моему? Вот случай вас свел с падшей женщиной. Погибшая человеческая душа смотрела на вас из этих подведенных, утомленных глаз. Бесстыдная улыбка змеилась на крашенных губах. В этом создании был поруган дивный образ Божий. Постарались ли вы разбудить уснувшую во грехе душу? Сделали вы попытку вытащить из грязи несчастное творение Божие? Или брезгливо посторонились с видом праведника, гордого своим превосходством? Разве я сторож брату моему? Больной, посиневший от холода старик, стоял перед вами, протягивая дрожащую руку за подаянием. Как вы отнеслись к нему? Помогли ли? Оказали ли милость и участие? Или остались холодны и равнодушны? Не мое дело. Разве я сторож брату моему? злобной и ядовитой сплетни была рассказана в вашем присутствии, оплевана была честь ваших знакомых, их дорогое имя трепали в грязи. Вы знали, что в этой сплетне все от первого до последнего слова ложь, но хватило ли у вас мужества заявить об этом? Остановили ли вы клеветника суровым упреком? Восстановили ли правду и поруганную честь ближнего, или выслушали с затаенным злорадством, хихикая с веселым обществом, или, может быть, просто промолчали. Какое мне дело? Разве я сторож брату моему? Мы все думаем только о себе. Вопрос о ближнем нас не интересует, и в результате нравственное зло, как зараза, как гангрена, распространяется все шире и шире, захватывая все новые жертвы. И в этом виноваты все мы. Что мы делаем, чтобы остановить порок? Употребляем ли какие-нибудь усилия, чтобы спасти погибающих братьев? Мало видно этих усилий. Повсюду черствость, равнодушие. Но черствость всегда вызывает озлобление, а порок, к которому мы так позорно равнодушны, так или иначе обратится когда-нибудь на нашу голову. Какие ужасные примеры наказания за равнодушие и черствое отношение к ближним дает история. Один из последних дореволюционных королей Франции, Людовик XV, охотился в Версальском лесу, окруженный блестящей кавалькадой придворных. Печальная процессия попалась навстречу. На бедных дрогах простой деревянный гроб, влекомый жалкой крестьянской клячей, в сопровождении группы плачущих людей. «Отчего умер покойный?» — спросил король. «От голода» — был ответ. И король пришпорил лошадь. В ответе ему послышался неприятный намек на бедственное положение народа. Волноваться из-за этого он не любил. Он любил покой и был равнодушен ко всему, кроме удовольствий. «После нас хоть потоп», — говорил он. Но как жестоко в эпоху революции расплатились французские короли за это равнодушие. Но если наши ближние ничего от нас не требуют, неужели самому идти к ним навязываться с благотворительностью и участием? Ведь это назойливость, бестактность. Да, нужна великая любовь, чтобы непрошенное участие не было грубым вторжением в чужую душу. Нужна большая нежность и деликатность, чтобы это не было оскорбительно. Но, тем не менее, святые подвижники не ждали приглашений и сами шли туда, где нужна была их помощь. В Египте жила когда-то продажная красавица Таисия. Имя прелестницы гремело по всей стране. Золото рекой лилось в ее распутный дом. Самые блестящие юноши были у ее ног. Слава, поклонение, успех, богатство, страсть опьянили ее, и в этом угаре греха дремала душа молодой блудницы. Но Господь в своем милосердии не оставил свое падшее создание. Однажды был пир в ее доме, гремела музыка, воздух был полон благовонными курениями и опьяняющими ароматами Востока. Блестело на столах золото дорогих приборов. Избранные богачи Египта были гостями. В самый разгар пира какой-то таинственный незнакомец вызвал Таисию для секретных переговоров. Она увела его в свою спальню, и там незнакомый посетитель стал умолять ее за большую сумму денег дать ему одно свидание, но только там, добавил он, где не видели бы люди и Бог. Рассмеялась гордая красавица. «Такого места нет», — молвила она. Незнакомец внезапно сбросил с себя пышные одежды, и Таисия узнала в нем великого подвижника пустыни, преподобного Пафнутия. Старец оставил свое уединение, чтобы спасти ее павшую, оскверненную. Полилась горячая, за сердце хватающая речь, полная жалости и любви к погибающей. В ней был призыв к покаянию, угроза страшного конца, слышались слова надежды. «Какой ответ дашь ты Богу?» Дрогнула душа, растопилось сердце, проснулась дремавшая совесть. Впервые мысль о Боге, о Его законе, о Его гневе ярким лучом пронзила сознание. Переворот был решительный и немедленный. Таисия собрала свои драгоценности, сожгла их на городской площади и ушла с Пафнутием в пустыню. И там, среди жгучих фиваитских песков, в строгом затворе, в молитве и слезах покаяния, провела остаток своей жизни. Старец спас погибавшую душу. Другой великий святой, Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, садился каждый день у дверей храма, чтобы все могли к нему приходить. Здесь он раздавал нуждающимся милостыню, разбирал жалобы, давал советы. Если никто к нему не приходил, он сокрушался и говорил: «Ничего ты ныне, смиренный Иоанн, не приобрел для себя». Так святые сами искали случай сделать добро. В заключение припомним слова отца Иоанна Кронштадтского из его дневника. «Веруешь ли, что все христиане православные члены одного и того же тела, и что поэтому мы все должны блюсти единение духа в союзе мира, должны беречь друг друга, заботиться друг о друге, помогать друг другу? Веруешь ли, что святые угодники также члены единого тела Христова, то есть Церкви, и наши братья, ходатайствующие пред Богом о нас на небе? Уважаешь ли всякого христианина как члена Христова, как брата Его по человечеству? Любишь ли каждого как самого себя, как свою плоть и кровь? Прощаешь ли великодушно обиды? Помогаешь ли в нужде, если сам имеешь достаток? Наставляешь ли невежду? Обращаешь ли грешника от заблуждений пути его? Утешаешь ли печального? Все это внушает тебе, обязывает тебя делать веру в Церковь Святую, Соборную и Апостольскую, и за все это обещана тебе великая награда от главы Церкви Господа Иисуса Христа».